Дорогой Александр Геннадьевич, вот мне сейчас передали вот эти листы с очень интересными вопросами. Их много. На мой взгляд, очень много. Их переслали вам люди, которые пришли к вам на лекцию в Украине, в Киеве, в этом большом чудесном зале. И вот после этой лекции у них возникло много вопросов. Кто-то что-то не успел допонять, кто-то что-то, может быть, хочет узнать конкретнее. И в целом вот эти вопросы могли бы быть разделены на четыре основные категории. Первая категория – это вопросы, связанные с, скажем так, с проявлением любви в современном обществе. Ну вот они, например, звучат так. Можно ли позволить себе общение с семейным человеком, если он связан брачными обязанностями, но сам ищет общение? Например, такой вопрос. Или я замужем, но влюблена в другого, с мужем отношения формальные с самого начала. Как преодолеть незаконную влюбленность, полюбить мужа? То есть вот такие вопросы спрашивают ваши слушатели. Как избавиться от чувства вины за грех? Например, да, как дальше жить, если вторая половина предала? Простите, жить дальше, уйти? Например, если женщина чувствует всем сердцем, что реализовать свой потенциал может только в семье, в сознании Кришны, никакая работа, никакой муж ей не интересен, что делать? Вот какие-то вот такие вопросы. Вот, что бы вы сказали на вот эту категорию? Вот, например, вопрос, возможно ли дружба между мужчиной и женщиной? Что можно сказать на такие вопросы?
Все возможно для души, но не все возможно для тела. То есть материальная природа, она должна быть отрегулирована законами, праведностью, то есть гуной благости. Иначе материальная природа способна разрушить нашу жизнь. То есть мы можем прожить трагичную жизнь. Мы не хотим страдать. И вот материальная природа, она может быть источником страданий очень больших, поэтому необходимо знать законы. Это категория вопросов. Но то, что касается семейной жизни, скажем, когда уже муж не нравится, уже остывают отношения, или есть влюбленность в кого-то еще, или можно ли дружить с противоположным полом друг с другом. А вот знаете, есть пример такой. Иисус приводил этот пример. Вот одежда стареет, превращается в лохмотья. Дыра какая-то уже. И что мы делаем? Мы берем новую заплату и пришиваем туда, на старую одежду, новую заплату. Вот то, что обычно люди пытаются в этих вопросах как бы вот получить. Дайте мне хорошую заплатку, я пришью на свою старую изношенную одежду. Вот так случается, что наша жизнь приходит в упадок. Вот, когда мы говорим «почему?», мы говорим о ведах. Веда означает, что вы должны быть всегда счастливыми, здоровыми, сильными, энтузиастичными. То есть знать, как поддерживать свою жизнь, чтобы она не ветшала. Вот, наша любовь, наш энтузиазм, наши отношения не разлагались, так сказать. А вот сейчас, когда уже разложилась эта вот наша жизнь, знаете, и вы говорите, дайте мне освежитель какой-нибудь, может быть, попрыскать там, чтобы запах этого не было. Но это не тот метод. Вот, понимаете, о чем я говорю? Мы привыкли реактивно решать проблемы в нашей цивилизации. Вот, пока не заболит, мы к врачу не пойдем, например. Да и зачем? Не болит же ничего. Ну вот я ем, допустим, такую пищу, ну все же нормально. Ну так потом будет ненормально. Ну так потом неизвестно, может быть все нормально. Я не знаю. То есть я не привык к этому пониманию здоровый образ жизни, скажем, регулируемая жизнь. Зачем мне это все? Кажется, искусственно. Вот. Мы привыкли реактивно. И вот это здесь эти вопросы реактивного характера. Да? Вот есть уже проблема, уже есть как бы результат разложения. Что теперь? Ну, проведите так вот рукой, знаете, благословите, восстановите, исцелите, воскресите Лазаря, так сказать. Вот что люди хотят. Найти такого человека, который вот просто вот ручкой махнет, там, пошепчет, что-нибудь там скажет, благословит, и все, я на крыльях улечу, и любовь, и счастье, и здоровье, все ко мне снова вернется. Зачем? Чтобы я снова продолжал грешить. Снова продолжал, кстати, и это придет в упадок. Все. И следующую жизнь испорчу, и дай мне новую, и снова новую жизнь испорчу, дай мне этого мужа. Этого доведу до белого коленя. Дай мне эту жену. Эту побью когда-нибудь. То есть нам нужно измениться самим. То есть ну, нам нужно как бы обновить свою жизнь на самом деле. Не просто заплатку пришить, а обновить свою жизнь, душу. Об этом же была лекция у нас в Киеве. Мы же говорили о душе, мы же делали какие-то выводы духовные. Вот. Я могу как бы посочувствовать, пособолезновать, если есть какие-то сложности, но я также хочу вдохнуть в вас как бы энтузиазм, веру, чтобы вы, несмотря на эти вот препятствия, вот сложности жизни, встали все-таки на путь истины и продолжали идти, преодолевая эти трудности.
Вот они спрашивают, как преодолеть вот эти сложности?
Да, нужна духовная практика. Вот если конкретный уже вопрос такой, это полезный вопрос.
Как
очень.
Преодолеть незаконный вопрос? Как преодолеть мудрость?
Да, не просто жалоба, да, вот, а вот есть как бы вопрос, есть желание освободиться, то есть нужна духовная практика. Вот у меня есть духовная практика. Значит, 31 год. Да, уже почти 32 года. Я занимаюсь духовной практикой ежедневно. Вот я могу посоветовать то, что я делаю, потому что то, что я не делаю, не могу советовать. Если вы хотите, можете принять такой же образ жизни, как у меня, я могу дать как бы, ну, какие-то гарантии, что ваша жизнь, несомненно, обновится, потому что у меня есть опыт. Опыт также есть у моей жены, у моей дочери, у моей семьи, потому что духовной практикой занимаются все в моей семье. И даже моя мама стала заниматься такой же духовной практикой. И у нее даже стало все поправляться. Ей сейчас 84 года уже. И она как бы, ее жизнь обновилась. Вот в такие уже годы, смотрите. А ведь она могла бы написать много таких вопросов. Я видел всю жизнь как на ладони. И с отцом были сложности какое-то время. Они не разводились никогда, но сложности были. И болезни приходили. Было очень много трудностей. Я свидетель тому. Но сейчас, когда она занялась духовной практикой, ее жизнь обновилась. Тоже факт. Поэтому я хотел бы дать вам эту веру в духовную практику, в духовную жизнь. Но вы должны это практиковать. Не просто ходить с такой пассивной верой, разочарованной жизнью, с пассивной верой. Активная вера. Делайте что-то. Так, занимайтесь служением. Повторяйте имена Бога. Откажитесь от мяса, от всех интоксикаций. Найдите хорошее общение. Прекратите незаконный секс, даже в семье, отрегулируйте сексуальную жизнь. Послушайте лекции на эту тему, почитайте книги на эту тему. Ну, займитесь, возьмитесь за свою жизнь. Если вы не изучаете Священное Писание, я вообще не могу ответить на ваш вопрос. Вам ничто не поможет. Потому что если вы больной, не принимаете лекарства, зачем вам врач?
Можно ли строить отношения с семейным человеком, если он этого хочет, а он женат? Вот напрямую спрашиваю.
Ну, тогда вы разрушите его семью. Вот вопрос касается другого. Можно ли разрушить чью-то семейную жизнь? Ну, вы сами понимаете ответ на этот вопрос. Нужно ли это делать? Можно ли это делать? Я однажды пошел гулять утром. Повторять мантру рано утром. И рано утром также выходят гулять собаки с хозяевами. Это не будет в это время. Собака не может спать рано утром. Ей нужно выйти на улицу. И поэтому хозяева тоже гуляют рано утром. Нехотя, но им нравится, что они вышли рано утром. Вот такое вот настроение. Вижу, собачка вышла молодая с хозяином. Но она молодая еще, глупая, наивная собачка. Она пошла со мной играть. Ну, эти щенки так поступают. Для них любой человек – это хозяин. Еще не обученный. Вот она толкнула какую-то пробку там и стала на нее смотреть. Еще раз толкнула, чтобы я тоже, вот я стал с ней играть. И какое-то странное чувство у меня появилось, знаете. Вот собачка-то не моя. Вот я сейчас с ней играю. Она сейчас привяжется ко мне и побежит за мной. А ведь она мне не нужна. Она мне не нужна. У нее хозяин живет. Мне как-то стало стыдно за это. Зачем же я привязываю к себе живое существо? Я же должен взять ответственность за это. А я просто так хочу поиграть. Прямо на глазок у хозяина. И вдруг я уже пошел, и она за мной. И она за мной. Ты хозяин, иди сюда, она идет за мной. И я ее выгоняю. Иди туда обратно. Потому что ты мне не нужна на самом деле. Я просто играл с тобой. Вот нужно ли так делать? Вот поиграете с женщиной, с какой-то красивой, или с мужчиной, и вы же привяжетесь. Зачем вы это делаете? Как вы, скажи, как вы влюбились? Как вы нашли друг друга? Вы начали играть друг с другом. Вот этого не нужно делать. То есть счастье нужно искать не в этих играх бесконечных, разводах и свадьбах новых и новых, за жизнью. А счастье нужно искать в духовной жизни.
Возможно ли дружба между мужчиной и женщиной, спрашивают?
Возможно. Но нужно быть очень осторожным, быть под контролем жены и мужа. Если жена скажет, дружи ты с этой женщиной, дружи ты с этой женщиной. Если жена скажет, не дружи ты с этой женщиной, не дружи ты с этой женщиной. Жена решает, не я решаю сейчас этот вопрос. А ваша жена или ваш муж решает эти вопросы. Именно для этого вы принимаете мужа или жену. Чтобы они решали такие вопросы. Чтобы они оберегали вас от несчастья. От ненужных вещей. То есть это обязанность мужа и жены. Для этого они женятся. Куда ты смотришь, говорит жена? Там же женщина чужая. Ты должен смотреть на меня. Я твоя жена. Муж говорит то же самое. А ты куда пошла? Кому? Я твой муж. Я тебе запрещаю это делать. И вы должны подчиниться, потому что вы для этого принимаете брак именно с этой целью контроля. Вот этой энергии сексуальной. Тогда это считается брак чистый, освященный.
Хорошо. Следующая категория вопросов, она такая внутрисемейная, я бы сказала. Звучат эти вопросы примерно таким образом. Когда родители думают, что ты им должен, и не понимают, как любить, живут в иллюзии, что все хорошо, но не слышат меня, что делать? Я с ними ссорюсь. Подскажите, муж в невежестве, жить с ним уже невозможно. Как изменить ситуацию, спасти семью от разрыва? Я давно хочу выйти замуж, создать семью, есть поклонники, с ними секса нет. Пропало сексуальное желание, почему и что делать? Что делать, если ощущение счастья? Есть желание бесконечно... Да, вот этот вопрос я задавала, но, пожалуй, точнее было бы задать его, наверное, здесь. Что делать, если есть ощущение счастья, есть желание бесконечно развиваться, есть прекрасная семья, и при этом есть материальное удовлетворение? Не будет ли мешать материальное благо духовному развитию? В семейных отношениях мы любим друг друга, трое детей, но эта любовь не приносит жизненных сил, а больше отбирает, что может поменять ситуацию. Спасибо вам. Вот такие вопросы.
Как бы жизнь человека должна быть построена, цивилизованная человека, должна быть построена волнообразно. От духовной жизни к сексуальной жизни, от сексуальной жизни к духовной жизни потом. Сейчас я поясню. То есть первый период ученичества. Там нет сексуальной жизни, это ребенок. Так, это духовная жизнь, духовная практика. Это послушание учителю, родителям, это обучение, это наставление, это дисциплина, это медитация уже обучается человек. Вот в этом возрасте, детском и юношеском, уже основы как бы контроля чувств познает. Вот в цивилизованном обществе обучали контролировать чувства. Это была духовная практика уже с юношества и с детства. Так, с 5-летнего возраста образование начинается духовное и потом материальные еще профессиональные навыки с 12 лет. А с 5-летнего уже духовное влияние. А с 12 лет и чуть и более позже просыпается сексуальное желание, энергия. Так, значит, женится человек, замуж выходит постепенно. 20-25 лет образуется семья. Это также элемент сексуальной жизни. И теперь от сексуальной жизни нужно от этой снова вернуться вместе уже к духовной жизни. Тогда брак будет спасен. Иначе, как вот в одном из вопросов, секс больше не привлекает с этим человеком. Но не означает, что секс вообще не привлекает. Он не трансформировался. Сексуальное желание осталось. Но не с этим человеком, а с другим человеком. Вот что происходит. А задача сексуального желания – возвысить до духовной любви. Тогда нет необходимости менять партнера. Тогда брак сохраняется.
А вот вопрос, например, как я понимаю, муж в невежестве, жить с ним невозможно, как изменить ситуацию и спасти семью от разрыва? Видимо, речь идет о каком-то уже очень серьезном, глубоком моменте.
Все в невежестве, не только ваш муж в невежестве, вы тоже еще в невежестве, поймите, это еще путь впереди целый. Не торопитесь сейчас какими-то решениями разрыва семьи, научитесь терпеть. Есть духовная практика, и вы должны научиться терпеть еще какие-то неудобства. Если вы занимаетесь духовной практикой, то вся ваша семья постепенно изменится, благодаря только вашему примеру. Для этого не обязательно ругаться, скандалить, отставить какие-то, драться, отставить какие-то свои принципы, идеалы, ссориться с близкими. Скорее нужно больше терпеть и заниматься, продолжать духовной практикой, выполняя свои семейные обязанности, насколько возможно это. И постепенно, наш опыт говорит о том, что постепенно эта семья будет улучшаться, трансформироваться. Лишь редкие исключения, когда это невозможно сделать, когда муж или жена крайне агрессивно относится к духовной жизни. Именно злобно. Тогда это невозможно. Но это редкие исключения. В основном люди, как вы говорите, просто в невежестве не понимают, что вы там делаете. Но нужно время для этого. Вы готовите пищу, освещаете, кормите, вы что-то пассивно делаете. Это окажет свое благотворное влияние на вашу семью. Возможно, вы спасете свою семью именно таким путем.
Что ты им должен и не понимают, как любить. Живут в иллюзии, что все хорошо, но не слышат меня. Я с ними ссорюсь.
Вы должны быть заняты какими-то более важными делами, не просто разборки с родителями. У вас должна быть какая-то деятельность, благотворительность, духовная жизнь, духовное общение. Вы должны быть очень заняты. Да, родители тоже могут многого не понимать, но мы же сказали, терпение. Здесь терпение, вы должны продолжать духовную практику. Капля камень точит. То есть по статистике, я думаю, что примеров 80%, я примерно так сейчас говорю, примерно 80% таких историй, таких случаев, через 3-5 лет в семье практически все становятся вегетарианцами. И родители, братья и сестры. Если вы твердо занимаетесь духовной практикой. Если не вегетарианцами, то хотя бы не ограничивают себя, уже выбирают что-то, уже читают какие-то книги, уже интересуются чем-то духовным. Это сильное влияние оказывает. Представьте, один святой появляется в роду, он спасет, говорится, может, до 10 колен вперед и назад. Это ваш пример, нужно выдержать, вытерпеть эту ситуацию. Ведь вы же ее заслужили как-то, заработали своей кармой. Так что тут не нужно жаловаться, нужно терпеть и действовать.
Примерно об этом же и такой вопрос. Как поступать, когда я следую ведической культуре, моя спутница нет, разногласия. У нее материалистический склад ума, а я к Богу стремлюсь.
Да, вот тут нужно индивидуально это делать. Угу. Индивидуально, да. Без стараться избегать таких сильных конфликтов.
Ну вот третий такой пласт вопросов, он, наверное, социального характера. Вот, например, подобные вещи. Много слышал в последнее время о мировом правительстве люминаты. Цивилизация подземелья. Это существует?
Цивилизация подземелья?
Теория заговора.
Теория заговора? Да, это все существует, конечно. Но это не так, как люди себе представляют. Вот мы сейчас тут сидим, и тоже заговор какой-то у нас тут есть, вы видите. Тоже есть свои какие-то планы, мы хотим тоже это все вот озвучить и показать в интернет. Кто скажет, вы зомбируете людей, у вас какой-то заговор. То есть это не совсем так, как люди будут понимать. Нет. Здесь скорее нужно по-другому видеть. Как бы корень заключается в том, что есть люди, у которых есть желание выгоды, и которые успешны в этом. Они объединились для выгоды. Вот и все. Тут нет какого-то еще другого заговора. Это просто выгодно кому-то, и они это делают ради собственной выгоды. У нас есть свой заговор. У нас не выгода, а скорее интерес распространить какие-то знания. И мы тоже все объединились. Кто-то может нас упрекнуть и в этом, что вы объединились. И создать какую-то вот концепцию заговора. Не совсем так, как люди это представляют. Сейчас образы все искажены, исторически скажем. Если взять образ Сталина или Ленина, вот всех этих великих наших предшественников, люди думают о них с большей сейчас долей измышления. Это не совсем так. Они берут какую-то вещь и гипертрофируют ее. Как правило, сейчас это искажение сильно происходит. Из Ленина сейчас уже сделали монстра какого-то, из Сталина тоже монстра, а кто-то обожествляет его. И сейчас такая запутанная ситуация, что потому что люди неадекватно представляют то, что понимают то, что есть на самом деле. Вот теория заговора. А что это означает? Что значит, что мы все под контролем, у нас нет свободы выбора.
Да, кто-то плохой.
Да, и вот из-за них все, правда же? Да, я себя ответственно снимаю. Это не совсем так, как человек думает. Нет, у меня остается свобода выбора, с меня никто ответственности не снимает. Есть Бог, который знает и контролирует эту ситуацию. Есть мировое правительство гораздо выше этого правительства. Об этом тоже нужно знать. Тогда нужно, то есть, стать адекватным человеком. Мы свободны остаемся в выборе. Вы можете жить не по законам этого третьего мирового правительства, а по своим законам.
Вот такой вопрос. Как приостановить коррупцию?
Приостановить коррупцию. Вопрос не остановить, а приостановить. То есть остановить невозможно. Как бы приостановить коррупцию. Ну хорошо. Хорошо. Приостановить коррупцию. Например, вот человек берет взятки. У него положение, ну бывает, он хватает там конверт, прячет там, ну с кем не случается. Ну так уж получается. Ну тогда хотя бы он должен заниматься какой-то благотворительностью. Нужно обязать этих людей, которые вот чиновники, скажем, они в министерствах работают, там, где вот они именно как раз могут принимать взятки. Хорошо, тогда они должны все обязаны просто заниматься какой-то благотворительностью в своем обществе, в своей стране. Это приостановить называется. Хотя бы какой-то придать смысл этому. Хоть что-то позитивное извлечь из того, что есть. Например. Это вот приостановить, не избавиться совсем. Но через благотворительность, если человек начнется заниматься это осознанно, со страданием, он избавится от этой потребности брать взятки. Он будет брать пожертвования на благотворительность. Он может полностью измениться. То есть есть такая возможность изменить человека, заняв его благотворительностью. Поэтому все вышестоящие классы, управляющие классы, это ведическая культура, говорит, все обязаны заниматься благотворительностью. Что-то делать без корысти для людей.
Вот такой вопрос. Как понять, что тебе не нужно до того, как ты добежишь, добудешь и получишь? Философский вопрос, на мой взгляд.
Это и так уже понятно. Это понятно любому разумному человеку. А если не хватает такого разума, нужен опыт. Нужно пробежать несколько раз и убедиться, что это было совсем не то, что нужно. И появится опыт.
Как вы относитесь к войне на Украине и когда она закончится, к вашему мнению?
Пока есть телесная концепция в умах людей, война не закончится никогда. Я русский, я украинец, я западный украинец, а я из Донецка, Луганска, а я из Москвы. Вот пока мы так понимаем свою жизнь и себя, никогда это не кончится. Всегда будет какая-то ненависть к той нации, к этой категории людей. Еврей, не еврей, хохол, не хохол, кацап, не кацап. Вот эти все определения являются источником вражды и войн. Давайте попытаемся понять, что есть душа. Это придумали люди все. Концепцию. Если я родился в Украине, не означает, что я не душа. Что я потерял свою душу. Если я русский, это то же самое не означает, что потерял свою душу. Душа осталась на месте. Тело может измениться. Вот сейчас вы ненавидите, скажем, украинцев или русских. А поскольку вы их ненавидите, в следующей жизни родитесь и этим русским, которого вы ненавидите. Или украинцам, которого вы ненавидите. Что вот это? Вы тогда будете ставить Украину свою и против России. А тот, кто был наоборот поменяет свое место. Вы снова будете врагами с двух сторон. Вот такие странные вещи будут происходить в нашей жизни. Потому что я не украинец, не русский, я душа. Истина в этом заключается. Мир, путь к миру, вне отождествления себя с материей, со страной, с нацией, с происхождением. Я душа. И тогда, как душа, хозяйка, я могу использовать свое тело, украинское или русское, уже не для войны, а для мира. А для духовных целей. А телесные цели означают Донбасс. Деньги же. Вот мы и воюем. Крым тоже, земля. Тоже воюем. Это все материальное представление. А душа означает, что мы это все используем в служении. Полному целому Богу, всем людям. Все должны получить благо. То есть путь к миру идет через осознание духа.
Есть вопросы, связанные со здоровьем. Звучат так. Как человеку, сознание которого угнетено и подавлено, избавиться от онкологии? Спасибо за ответ.
Такие случаи бывают. Бывает, что люди исцеляются чудесным образом. Иногда такие письма ко мне приходят. Мы рекомендуем заниматься духовной практикой, когда уже не помогают врачи, например. Ну, что делать? Мы рекомендуем духовную практику. И те люди, которые очень серьезно относились к духовной практике, они исцелялись на самом деле. Вот я могу даже по пальцам пересчитать, сколько у меня таких примеров в моей жизни было. Кто занялся духовной практикой, и диагноз был снят полностью. Может быть, примерно 5 человек на моем веку я видел таких людей. Остальные умирали. Большей частью умирают люди от онкологии, конечно же. Это тяжелое заболевание. Но есть примеры, видите, другие. Это зависит уже от серьезности самого человека, от его души, как бы, от его смысла жизни также зависит. Как он сможет победить эту болезнь или нет, или захочет ли он победить эту болезнь. Если есть высший смысл жизни, можем многое преодолеть. Многое победить в себе и вообще быть героем. Если есть смысл, зачем жить? Тогда сила появляется. И вот в основном сейчас люди страдают физически, потому что от бессмысленной жизни. Они слабеют, их иммунная система слабеет, стремятся просто к комфорту. Смысла великого жизни нет, что преодолевать трудности. Страданий стало больше телесных, психических тоже. Потому что бессмысленная жизнь. Это главная причина. Поэтому хотя бы вот перед смертью, если уж такая онкология там тяжелая, то хотя бы перед смертью нужно осмыслить все-таки свою жизнь, сделать этот шаг. Можно уйти с миром на душе.
Как справиться с сильным стрессом, связанным с тяжелой болезнью близкого родственника?
Тяжелая болезнь. Но тяжелая болезнь означает, что мы должны служить этому человеку, долг вернуть ему, заботиться о нем. насколько в наших силах есть возможность. Это тяжело, терять родственников всем тяжело, но истина в том, что каждый человек умрет. В свое время просто. Ну, это касается абсолютно любого из нас. Это вопрос времени, заболеть и умереть, просто вопрос времени. Это нужно, в конце концов, принять как закон природы. И здесь именно душа должна обрести эту силу и покой. Что тело невозможно сохранить, а вот дух нужно возвысить и бесстрашие обрести. Бесстрашие перед смертью, перед вот этими законами суровыми природы. Дух, он на самом деле не умирает, душа никогда не умирает. Смерти не существует для души. Я и есть та самая душа вот в этом теле, смертном теле, мертвом теле. Пытаюсь сохранить это тело вечно, потому что я вечная душа. Не хочу оставлять это тело, вечно хочу жить в этом теле. Но по законам природы тело должно остаться здесь. Я должен уйти. Я должен знать, куда идти. Тогда я обрету бесстрашие. Я не хочу пойти в ад. Я не хочу снова родиться, вот подобную жизнь прожить. Кто хочет повторить свою жизнь, скажем? Трудно же, никто же не хочет снова в трудности. Да, куда же я пойду? Вот веды, знания направляют наше сознание. Я Вописмаран Бхаван. О чем ты думаешь, помимо смерти, туда направляешься? Так можем решить все эти проблемы уже после смерти. Что в этом теле, говорится, невозможно все проблемы решить. Все равно смерть впереди. Главная проблема, как мы ее решим? Физически невозможно. Духовно, да, возможно освободиться от этих отождествлений и больше не принимать физическое воплощение. То есть эта идея освобождения описывается подробно в ведах. Это наука целая. Наука прошлого, забытая наука. Но мы сейчас хотим восстановить эту науку, сделать ее доступной для людей. И очень многие люди, они станут бесстрашными, как Ванга предсказала, что наступает, близится время, когда люди будут день смерти отмечать так же, как день рождения. То есть они будут по-другому, изменится их представление о жизни и смерти. Что смерти на самом деле не существует для души. Люди поймут это очень скоро, она сказала. Вот нам нужно, необходимо к этой черте быть готовым, когда придет наш последний день или час. Мы должны вспомнить Бога, вспомнить себя, кто же есть на самом деле. И бесстрашно отправиться в свой путь, достичь той цели, как душа.
Как бросить курить? Как бросить курить и употреблять одурманивающие вещества? И как побороть желание к незаконному сексу?
Если человек обретет истинную твердую веру в Бога, все остальное он с легкостью сделает. Он будет пользоваться разумом Бога, энергией Бога, знаниями Бога. Если он осознает Бога в своей жизни, он будет как бы эти достояния Бога, они будут в его как бы в его пользование даны. Он будет использовать эти силы, эти знания, и он может победить все эти свои недостатки. Без Бога, без этой подпитки, так сказать, этой связи, он не сможет даже бросить курить. Непосильная задача для обычного человека. Поэтому необходимо ему эти отношения возродить, начиная с веры.
Есть часть вопросов, которые я не совсем понимаю. Один ли человек это задает, или это некий как бы, вот, общий, собранный на единую нитку контекст? Одним словом читаю. Подскажите, пожалуйста, как укрепить веру? У меня много страхов и неуверенности, видимо, с детства. Почти всегда нахожусь в суете и волнении. Чувствую, что все мои проблемы, психологические и со здоровьем, от недостатка веры и неполного принятия. Вот такой блок.
Да, нужно общаться с людьми, которые тверды в духовной практике. И так мы получим эту силу, энтузиазм. С кем общаешься, таким становишься. Если мы хотим стать более сильными, более энергичными, более разумными, мы должны найти такое общение.
Как избавиться от эгоизма и гордыни?
Через служение. То есть каждый из нас слуга Бога. Если мы сможем понять свою роль слуги, мы избавляемся от всех ложных концепций. Ложная концепция – это концепция господства или превосходства над другими. Это ложная гордыня. А служение – это духовная концепция, духовная позиция. Я слуга Бога, частичка Бога. И как слуга Бога я служу всем в служении Богу.
Можно ли прийти к вашему уровню понимания и знания через христианский молитв?
Да, можно. Можно, но недостаточно молитв. Откажитесь от мяса, от интоксикации, азартных игр, незаконного секса. Тогда можно.
Нужно ли избавляться от завистливых друзей? Или нужно помогать им стать счастливыми, объяснять, что такое счастье?
Смотря какая степень зависти. Если это Моцарт и Сальери, то лучше не общаться. Если это люди, желающие нашей смерти, то не нужно общаться. Это наши враги, так сказать. То есть близко не нужно общаться. Если это люди завидуют какой-то, ну, такой человеческой завистью, обычной, то мы эту зависть можем как бы устранить служением, опять же, взаимным, дружеским. Друзья служат друг другу, помогают друг другу. Так они поддерживают любовь и уважение, без зависти.
Где найти счастливых верующих людей для общения?
Ищите и найдете, обрящите, как говорится. Ищите. Главное, не прекращать этот поиск. Если ваше сердце чисто, найдете в тот же день.
Как осветить пищу в домашних условиях? Кто это сможет сделать? Что значит осветить пищу?
Осветить пищу значит предложить Богу, чтобы он коснулся ее, хоть посмотрел на нее, или попробовал на вкус. Бывали мистические истории, когда в этом процессе пища исчезала с алтаря, потому что съедено было буквальным образом, физическим образом. Но не обязательно это так. Бывает, просто мы показываем Богу, предлагаем, чтобы он хотя бы просто коснулся, посмотрел. Для него посмотреть и попробовать на вкус одно и то же. Нет разницы. Или услышать, что мы предлагаем ему. Для него достаточно, но все равно, что уже поел эту пищу. И вы должны это сделать сами, когда готовите, потом предлагаете своему алтарю, своему Богу, можете Иисусу Христу предложить, или Богу ведическому, ну, то есть один Бог у нас, имен много, традиции разные, Бог один. Вот, по имени назовите его, с любовью это сделать для него, пищу не пробуйте при приготовлении, он должен первый попробовать, то есть настройтесь на такое служение, и вы увидите, что ваша пища трансформировалась, когда будете ее есть.
Что означают слова Иисуса Христа «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Нужно ли стучаться в двери, которые не открываются, а отступать не хочется?
Да, блаженны нищие духом. Если человек себя считает нищим духом, он всегда будет познавать что-то большее, он всегда будет продвигаться, прогрессировать. Если он считает, что уже все знает, что он уже духовный, он упадет. Это гордость.
Что такое духовные практики? И что нужно делать 2 часа в день?
Духовная практика, но в наш век духовных практик много, много. Это может быть что? Слушание о Боге. Это может быть прославление качеств Бога, описание качеств Бога. Это может быть памятование о Боге. Это может быть служение. Это может быть молитва. Это может быть поклонение или дружеское расположение. То есть это может быть йога. Это может быть... Как? Освящение пищи, духовная практика, чтение духовных книг, это все относится к духовному. Медитация, духовная практика. Но, то есть как, в аптеку зайдете, увидите много лекарств, не так ли? Все они авторитетные лекарства, но ведь вы же должны принять лекарство, которое вам предписано врачом. Не каждое лекарство поможет вам. Век карий, сейчас лекарство предписано для всех одно, что все остальные пути усложнены, это воспевание имен Бога. Вот на этом сосредоточьтесь. 2 часа в день вы должны слушать имена Бога или читать книги о Боге, о святых. Минимум 2 часа в день найдите время для этого. Например, я 2 часа в день только имена Бога повторяю. Еще нахожу время для чтения. Еще я даю лекции. И все связано с Богом. Это называется духовной практикой.
С какого возраста детей стоит привлекать к духовным практикам?
С 5-летнего возраста. На самом деле с утробы матери начинается. Потому что когда женщина носит ребенка, он уже живет ее жизнью. То есть она уже начинает духовную практику или продолжает духовную практику. Ребенок вместе с ней это делает в утробе.
Как влияют компьютерные игры на сознание?
Порабощают, парализуют разум.
Насколько важно не есть мясо, чтобы быть счастливым?
Это самое важное. Потому что счастье, мясоедение – извращенное счастье. Как вы можете быть счастливы, поедая убитое живое существо зверски? Что такое за счастье? Это странно.
Как перестать оценивать людей, сравнивать?
Оценка, да. Да, это возможно в добродетели. Когда мы служим людям, то мы перестаем оценивать. Например, сострадание, любовь, они не оценивают, они безусловные. А жадность оценивает, зависть оценивает, а любовь не оценивает. Для всех она. А вот зависть, она уже оценивает, кто передо мной, как одет, сколько у него денег, какой у него характер. Это зависть оценивает. Поэтому, когда мы освобождаемся от зависти и служим Богу, служим людям, можем освободиться.
Не получается отключить ум во время медитации. Как это сделать?
Постепенно, не сразу. Ум не согласится сразу, конечно же. Нужны, ну, какие-то годы практики. Сколько вы учились в школе лет? 11 классов или 10 классов? Или сейчас 12 классов? Ну, так хотя бы вот, ну, тоже лет 10 поповторяйте мантры, помедитируйте. Без мяса поживите.
В чем разница между умом и разумом?
Между умом и разумом. Ум связан с чувствами непосредственно. Чувства непосредственно влияют на ум. Ум – шестое чувство, как бы. Он говорит, вот это приятно, и я это хочу. Неприятно – не хочу. Вот это функция ума. Он также может что-то соединять, синтезировать, как я услышал название песни «Алюминиевые огурцы». Но не бывает алюминиевых огурцов. Но в уме можно создать такой образ. Это ум действует. Вот он создает разные воображаемые вещи и приятное, неприятное. Вот все, что он знает. Ум – источник всех пороков, поэтому. Приятен алкоголь, ум говорит, принимай. Потому что приятно. Как чувство, он заставляет нас принять. А разум, он не связан с чувствами непосредственно. Он как бы со стороны, и поэтому он другую функцию имеет. Он видит, насколько это благоприятно, полезно то, что мы делаем для меня и для других. А насколько неблагоприятно. Он говорит, вот ты пьешь уже который день, ты станешь алкоголиком. Есть следствие этого. Это разум. Ум забывает про это. Разум помнит. Если разум сильный у человека, натренированный, он может подчинить ум и руководить жизнью. Если слабый, ум побеждает его. Если ум побеждает, пороки развиваются. Если разум побеждает, пороки не развиваются.
Есть знания о духовной жизни, но нет сил применять эти знания. Где искать силу?
Духовный учитель нужен.
Как можно стать вашим учеником?
Нужно принять практику духовную такую же, как у меня. Спасибо. Хорошо.